Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час с Александром Гиннесом.
Я хочу еще кое-что сказать об этом американском нарциссизме. Ведь что интересное, такой нарциссизм свойственен отнюдь не одним американцам. Это вообще свойство людей, родившихся и живущих в больших странах. Совершенно такими же в этом смысле были русские в Советском Союзе. Они искренне недоумевали, почему их не любят, например, прибалты. Ведь мы им принесли все то, чем сами живем, и никакой дискриминации их не подвергаем. Будьте как мы, и дастся вам. Действительно, в русском сознании не было никакой, так сказать, априорной вражды к народам, которые, как теперь, надеюсь, стало ясно, становились жертвами русско-коммунистической экспансии. Примирившись с фактом этой империалистической колонизации, и в самом деле можем был достигнуть всех советских высот. То, что эти высоты не всем казались высотами, не понимали только русские. И ведь то же самое можно сказать еще об одной стране, до сих пор сохранившей самый настоящий культурный шовинизм, хотя эта страна, в сущности, давно уже перестала быть так называемой великой державой. Это Франция. Об этом существуют десятки свидетельств. Как-то мне попался в руки старый роман Альфонса Даде «Короли в изгнании». И я был поражен этим французским априори. Автор, как о чем-то само собой разумеющемся, говорил об ассимиляции иностранцев к французской жизни как о главном их жизненном достижении. Он, мол, видел Париж и теперь понял, как надо жить. У Оренбурга в мемуарах есть соответствующее место, как в 20-х годах группа русских писателей была во Франции, и на банкете в их честь кто-то из французов сказал Ольге Форш: «Вас можно поздравить с переводом вашей книги на французский язык». Оренбург пишет: «Он думал, что на дворе все еще стоит век Людовика XIV». Нужно подчеркнуть, что это свойство психологически очень понятно. Действительно, в Штатах можно жить, ни разу не захотев увидеть что-либо другое. Американец считает, что в Америке все, что надо, есть. Моя соседка по лестнице – женщина весьма состоятельная, а теперь, после смерти ее отца, ставшая просто богатой, за все годы, что мы живем по соседству, только один раз побывала за границей, и то в Англии. Язык понятный. Еще есть одно отличие в этом смысле американцев от русских. Пушкин сказал: «Мы ленивы и нелюбопытны». Американцы не ленивы, но они тоже нелюбопытны.
«Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 20 апреля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. В эфире радиожурнал «Американский час» с Александром Гиннесом.
Сегодня в выпуске. Семейный спор. Чего старый свет не понимает в новом, а новый в старом. Исламский Восток на американских экранах. Песня недели. Премьера «Принца». К юбилею сотовой связи. Литература для мобильников. Лауреаты Пулитцеровской премии о Хрущеве и ГУЛАГе. Вместо весны в Нью-Йорк приходит танго. Никогда еще Америка не чувствовала себя такой одинокой, как в эти трудные для всего мира дни, недели, месяцы. Пожалуй, никогда еще так остро не ощущался раскол между старым и новым светом, которые, несмотря на общие ценности и цели, будто бы перестали понимать друг друга. В сущности, это очень странное явление, парадоксальность которого нам мешает в полной мере осознать суета газетных заголовков и повседневная политическая игра. По большому, историческому счету, Америка всегда была десантом старого света в новый. Американцы третий век живут с мыслью о том, что они осуществляют чаяния западной цивилизации, пересаженной из своей европейской колыбели на плодородную почву их девственной земли. С этой точки зрения, война с террором, вступившая сейчас в крайне драматическую фазу, продолжение исторической миссии Америки, защищающей идеалы, рожденные задолго до нее по ту сторону Атлантического океана. Тем больше поражает американцев дух взаимного непонимания, нынешняя распря двух культур, которым в принципе и делить-то нечего. Недавно «Нью-Йорк Таймс» опубликовала перевод статьи видного немецкого романиста и эссеиста Петера Шнейдера, в которой перечисляется список претензий Европы к Америке. Главное из них то, что Шнейдер называет «американским нарциссизмом». Опираясь на свой исторический успех, американцы, утверждает немецкий писатель, всегда убеждены в своей правоте. Отсюда, пишет он, центральный парадокс нашего времени. Построив фантастически толерантное и гибкое мультикультуралистское общество, способное принять пришельцев со всего света, Америка с трудом понимает мир, лежащий за ее пределами. Характерно, продолжает Шнейдер, что заграничные фильмы составляют всего 1% в кинопрокате США. Переводных книг выходит еще меньше. Поднятую Петером Шнейдером проблему я предложил обсудить обозревателю «Американского часа» Борису Михайловичу Парамонову.
Меня больше всего заинтересовало в статье Петера Шнейдера его утверждение о нарциссизме американцев. Должен сказать, что я согласен с этим тезисом. Это моя собственная давняя мысль. Только вот как бы я ее скорректировал. Нарциссизм — это самовлюбленность, а этого все же не стоит так уж прямо говорить об американцах. Тут сложнее. У них это не столько самовлюбленность, сколько отсутствие представления о существовании чего-либо другого, других. Психологически это очень понятно. Америка настолько большая и могущественная страна, что ее коренные обитатели просто не нуждаются в знании мира. Америка сама — это целостный самодавляющий мир. Конечно, на каком-то уровне сознания у них есть представление о земном шаре и о существовании людей за пределами Соединенных Штатов. Но все, с чем им приходится сталкиваться за этими пределами, настолько чуждо, непонятно, настолько противоречит американскому здравому смыслу, что вызывает невольное пренебрежение к этим другим, к этому другому. Мне рассказывала одна старая эмигрантка, знавшая языки и работавшая в 50-е годы на туристических пароходах, ходивших в Европу. Один американец в Венеции сказал: «И люди действительно живут в этих трущобах?» Этому человеку Венеция, построенная в Лас-Вегасе, чистенькая и новенькая, наверняка понравилась бы больше, чем настоящая Венеция. Американцы совершенно искренне убеждены, что заграничные люди просто не знают, как надо жить, и что их этому можно научить. Достаточно перенять американский опыт, американский образ жизни, который кажется им универсальным.
Простите, Борис Михайлович, но не все так просто. Взять, скажем, ту же Венецию. Я там бываю часто, и каждый раз нахожу все новые отреставрированные дворцы и церкви, которые чинят на деньги специального американского фонда. Значит, не так уж безразличны янки старые камни Европы, если они готовы за них платить. Впрочем, не будем спорить о частностях. Вы коснулись самой важной для Шнейдера темы – о духе просвещения, о том, как наследие просвещения трактуют по разные стороны океана. Конечно, просветительскую идею можно вести хоть от Сократа, говорившего, что зло преодолимо только на путях рационального осмысления бытия. Но Америка восприняла эту центральную идею всей западной, европейской по происхождению цивилизации напрямую из века просвещения, из 18 века. В сущности, Америка – единственная страна, которая осталась по-прежнему верна универсалистскому духу просвещения. Именно этот императив питает веру нового света в то, что все люди стремятся к общему для всех идеалам – свободе и счастью, что и зафиксировала самая старая конституция американская. Кстати сказать, ехидный Генри Миллер по этому поводу как-то сказал, что американцы отстают от всех на свете, ибо до сих пор живут в 18 веке. Романтического 19 века у Америки как бы и не было.
Да, конечно, это так, и об этом стоит поговорить. Но я хочу еще кое-что сказать об этом американском нарциссизме. Ведь что интересно, такой нарциссизм свойственен отнюдь не одним американцам. Это вообще свойство людей, родившихся и живущих в больших странах. Совершенно такими же в этом смысле были русские в Советском Союзе. Они искренне недоумевали, почему их не любят, например, прибалты. Ведь мы им принесли все то, чем сами живем, и никакой дискриминации их не подвергали. считаем. Будьте как мы, и дастся вам. Действительно, в русском сознании не было никакой, так сказать, априорной вражды к народам, которые, как теперь, надеюсь, стало ясно, становились жертвами русско-коммунистической экспансии. Примирившись с фактом этой империалистической колонизации, и в самом деле можем был достигнуть всех советских высот. То, что эти высоты не всем казались высотами, не понимали только русские. И ведь то же самое можно сказать еще об одной стране, до сих пор сохранившей самый настоящий культурный шовинизм, хотя эта страна, в сущности, давно уже перестала быть так называемой великой державой. Это Франция. Об этом существует десятки свидетельств. Как-то мне попался в руки старый роман Альфонса Даде «Короли в изгнании», и я был поражен этим французским априори. Автор, как о чем-то само собой разумеющемся, говорил об ассимиляции иностранцев к французской жизни как о главном их жизненном достижении. Он, мол, видел Париж и теперь понял, как надо жить. У Оренбурга в мемуарах есть соответствующее место, как в 20-х годах группа русских писателей была во Франции, и на банкете в их честь кто-то из французов сказал Ольге Форш: «Вас можно поздравить с переводом вашей книги на французский язык». Оренбург пишет: «Он думал, что на дворе все еще стоит век Людовика XIV». Нужно подчеркнуть, что это свойство психологически очень понятно. Действительно, в Штатах можно жить, ни разу не захотев увидеть что-либо другое. Американец считает, что в Америке все, что надо, есть. Моя соседка по лестнице – женщина весьма состоятельная, а теперь, после смерти ее отца, ставшая просто богатой, за все годы, что мы живем по соседству, только один раз побывала за границей. И то в Англии. Язык понятный. Еще есть одно отличие в этом смысле американцев от русских. Пушкин сказал: «Мы ленивы и нелюбопытные». Американцы не ленивы, но они тоже нелюбопытны. В том-то и проблема, можно сказать, трагическая, что нынче Америке приходится сталкиваться с миром, который вторгся в ее внутреннюю жизнь, в отличие от прежних конфликтов, в которые сама Америка вмешивалась. Американцы, так сказать, утратили райскую невинность. Конечно, это трагедия, сопоставимая с соответствующим библейским сюжетом.
Но как по-вашему, Борис Михайлович, откуда идет это отношение к миру не в психологическом, а в мировоззренческом смысле, если у американцев основания считать их образ жизни лучшим?
Ну, во-первых, отчасти это и так. Если уж не самая лучшая, то самая богатая страна. В этой стране к комфорту и материальному удовольствию как-то привыкаешь и считаешь это чем-то само собой разумеющимся. А культурная основа такого мировоззрения, как мы не раз с вами об этом говорили, Александр Александрович, да и сейчас вы привели соответствующее высказывание Генри Миллера, культурная основа та, что Америка все еще не вышла из атмосферы 18 века, вот этой самой просветительской эпохи, когда именно по-сократовски считалось, что существуют общие рациональные нормы человеческого бытия, и что единственная задача человека, эти нормы уяснив, им следовать. А в Америке, так сказать, не было 19 века с его романтической реакцией, весьма углубившей представление о человеке. Дело не в том, что рациональных норм не существует, а в том, что человек в основе своей существо иррациональное, что нельзя свести его потребности к разуму и пользе. В Америке, можно сказать, не прочитали записки из подполья. И американцам не понять, что человеку иногда свойственно разрушать хрустальные дворцы всеобщего благополучия. Снова вспомню Оренбурга, его мемуары. Посетив Соединенные Штаты в 1946 году и достаточно наглядевшись на особенности здешнего житья-бытия, а этот человек умел видеть, он все время задавал себе вопрос: да, но откуда у них Фолкнер? Ясно откуда, с юга. В Соединенных Штатах победили, однако, северяне, янки. Если бы получилось наоборот, то Штаты были бы чем-то вроде Аргентины, вообще Южной Америки. Куча Борхесов и Маркесов и ни одного Билла Гейтса.
На волнах радио «Свобода». В программе «Поверх барьеров» радиожурнал «Американский час» с Александром Гейнсом.
Наша следующая рубрика «Экран недели» с Андреем Загданским на этот раз ассоциативно связана со свежими новостями из Ирака.
В Нью-Йорке вышел в повторный показ фильм 65-го года «Битва за Алжир» итальянского режиссера Джилла Пантекорво. Трудно представить себе более актуальный в сегодняшнем политическом контексте фильм, чем эта эпическая драма о войне в Алжире с 56 по 60 год. Заново отреставрированная копия идет в одном из моих любимых нью-йоркских кинотеатров – «Фильм-форуме». Идет при заполненном зале и очереди за билетами на улице. «Битва за Алжир» – картина знаменитая. В свое время фильм получил самые почетные призы на самых престижных кинофестивалях. Кинематографические достоинства фильма очевидны. Блестящая черно-белая кинематография оператора Марчелло Гатти, музыка великого Эннио Моррикони и безупречно жесткий ритм фильма держат напряжение зрителя спустя почти 40 лет после того, как фильм впервые вышел на экран. Пафос фильма мне напомнил «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Но в отличие от русского шедевра, «Битва за Алжир» далека от пропаганды и бесконечно современна. Картина сделана в подчеркнутой документальной стилистике. Авторы не столько следят за развитием индивидуальных характеров, сколько за эскалацией борьбы двух сторон. Большинство исполнителей в фильме – непрофессиональные актеры. Если учесть, что фильм снимался в Алжире в 65-м году, то есть всего лишь через несколько лет после описанных событий, то, полагаю, для многих участников массовые съемки стали воссозданием личного опыта. События в фильме, как я уже сказал, охватывают конец 50-х. Разрозненные группы национального освободительного движения в Алжире формируются в сложно организованный фронт и начинают борьбу за независимость. Начинают с террористических актов, с охоты на французских полицейских. В европейском квартале Алжира – паника. Прибытие французских десантников должно положить конец террору. Но из этого порочного круга нет выхода. Для того, чтобы добраться до верхушки пирамиды движения, организованного по принципу, похожему на Аль-Каиду, французы идут на пытки. Террористов истязают электрошоком. Не выдерживая пыток, они называют имена других участников. Когда сеть начинает распутываться, приходит новая волна террора. За ней новая волна пыток и карательных операций. Битва за Алжир – это эскалация насилия, эскалация ненависти, эскалация зла. Победит не тот, кто сильнее и лучше вооружен, а тот, кто способен больше ненавидеть. Самая напряженная сцена в фильме – подготовка трех женщин-террористок к взрывам в европейском квартале Алжира. Чтобы пронести бомбы в город, террористки переодеваются в европейскую одежду, красят волосы, губы. Они становятся женственны и привлекательны. Они вызывают подозрений у заигрывающих с ними французских солдат. Им улыбаются мужчины в кафе. Они пьют кофе и смотрят по сторонам. Вот молодая пара, вот пара постарше, вот женщина с малышом, которая облизывает мороженое. Всем им суждено сейчас умереть. И убьет их вот эта молодая привлекательная женщина, которая оставит сумку с бомбой под стойку бара, встанет и выйдет на улицу. Сохраняет нейтралитет. В этом удивительно сбалансированном фильме обе стороны – правы и неправы. В финале, когда восстание кажется раздавленным, и все, кто возглавлял движение, либо убиты, либо арестованы, арабский квартал Казбах отвечает на обращение военного коменданта то ли улюлюканьем, то ли воем. Этот почти звериный звук еще долго стоит в ушах после просмотра фильма. Спустя 2 года Алжир стал независимым. Гражданская война началась позже.
Ведущий сейчас в Нью-Йорке «Осама» – первый фильм афганского режиссера Сидика Бармака. Получил приз «Голден Глоб», награду фестиваля «Молодость» в Киеве, был отмечен на молодежном смотре в Каннах, отличился и на других фестивалях. Когда фильм выйдет в российский прокат, неизвестно. Боюсь, что никогда. Любопытно, что режиссер, он же автор сценария, получил кинообразование в Москве в 80-е годы, то есть когда советские войска были еще в Афганистане. А самая эта история девочки. Ее играет Марина Калдахари, которая живет со своей вдовой матерью и бабушкой в Кабуле времен талибов. Их закон, запрещающий женщинам работать, оставляет мать героини, врача по профессии, без куска хлеба. Чтобы спасти семью от голода, девочку стригут, переодевают мальчиком, дают мужское имя Осама. Все это для того, чтобы устроить ребенка на работу кому-либо из неболтливых соседей. Классический сюжет переодевания и столь не похожая на европейскую развязка. Весь фильм мы ждем разоблачения. Одна из лучших и самых тревожных сцен фильма происходит в исламской школе медресе, куда попадает Осама. Старик мулла, сахиб, учит в бане мальчиков совершать религиозное омовение после эротических сновидений, то есть после полюции. По какой-то причудливой аналогии я тут вспомнил Амаркорд в Феллини, где подростковый эротизм – вход во взрослый мир, обещание жизни. В афганской картине эротика влечет неизбежное и неотвратимое наказание – смерть. Мальчишки, подозревая в Осаме девочку, заставляют ее забраться на дерево. Ей это удается, но слезть уже не под силу. Девочка плачет от страха. Она разоблачена. Фильм снят выразительно и просто, даже сдержанно. Здесь нет шокирующего натурализма, но есть шокирующая реальность на улицах пыльного, залитого солнцем Кабула. Вот одна замечательная изобразительная деталь. Когда бабушка стригла Осаме волосы, девочка, посадив обрезанную прядь в горшок с землей, поливает ее водой из пипетки. В финале картины девочка оказывается на огромном стадионе, где верховный мулла вершит суд. Иностранного корреспондента, снимавшего демонстрацию голодных женщин, расстрелять. Женщину, нарушившую запреты талибов, закопать по шею в земле и забить камнями. Толпа радостно бежит выполнять приговор. Мы ждем худшего, но героиню фильма не казнили. По просьбе старого муллы Сахиба ее дают ему же в жены. И он запирает ее в своем доме вместе с десятком таких же несчастных женщин. А самый талантливый, умный и бесконечно печальный фильм. Из тех, которые вы не пойдете смотреть в субботу вечером и даже в воскресенье утром. Но когда после фильма выходишь из кинозала на Бродвей и видишь в городской толпе открытые женские лица, то на мгновение, всего лишь на мгновение, кажется, что все они, абсолютно все, очень красивы.
Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
Сегодня, 20 апреля 2004 года, в магазинах США появился первый, после почти десятилетнего самоизгнания автора, альбом Принца «Музыкология». 45-летний Принц, он же Принц Роджерс Нелсон, за последние 10 лет утвердил свою творческую и некоммерческую независимость, попробовал себя в роли общественного деятеля и присоединился к свидетелям Иеговы. Но сейчас Принц вспомнил, что он еще и рок-звезда. При всей его странности и самовлюбленности Принц еще раз доказал, что он крайне талантливый певец, продюсер и композитор, и что он одна из самых значимых фигур в поп-музыке с 80-х годов и по сегодняшний день. Их эксцентрическое высочество Принц. По-моему, одна из самых удачных вещей из нового альбома «Миллион дней» «A Million Days».
Like a million days. If I had a magic wand, I could turn back time. I'd never let you go away. Didn't have the heart to say I'm sorry. Now I haven't got a heart at all. I could tolerate the pain if I could talk to my best friend, but you won't even call. Contemplating pulling out my suitcase and packing everything I own. I didn't back then, but I do know now. Wherever you are is home. Crawl on my belly and beg you, but you're so far away. Only been gone for an hour, but it seems like a million days. A million days. A million days. It's only been an hour since you left me. I
wish I had somebody to blame. But you're the perfect picture of what love should look like. Now I wanna be your frame. It's only been an hour, yes, like a rainy day.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радиожурнал «Американский час» с Александром Генисом. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Генисом.
Техника меняет не только повседневный обиход, но и то, что мы привыкли считать независимым от проделок прогресса. Искусство, литературу, театр. Скажем, непременным персонажем всякой классической трагедии был вестник, рассказывающий зрителям все, что они должны знать, чтобы понимать происходящее на сцене. В 20 веке это амплуа исчезло. Вестника заменили технические средства связи – телефон, радиоприемник, телевизор. Бекет первым умудрился вставить в пьесу даже магнитофон. Магнитофон – второй из двух героев одноактного шедевра Бекета «Последняя лента Крапа», где актер беседует собственным голосом, записанным задолго до времени действия драмы. Мобильный телефон, конечно, тоже вмешался в драматургическое ремесло, помогая убыстрить развитие сюжета. Когда в следующий раз будете смотреть «Детектив», обратите внимание, сколько раз достают мобильник его герои. Однако мой знакомый, известный нью-йоркский писатель и сценарист Барри Юрграу, пошел намного дальше. Он первым написал книгу специально для мобильного телефона. Я ее читал неправильно, в рукописи, но на днях она выйдет именно так, как задумано. Для начала это произойдет в Японии, где чрезвычайно популярны сотовые телефоны, на которые можно получать короткие текстовые сообщения. Узнав об этом, Барри, который, будучи страстным поклонником Борхеса, всем формам повествования предпочитает краткие, сочинил сборник текстов как раз такого размера, чтобы они помещались на экранчике сотового телефона. Чтобы дать представление об этой затее, я перевел один из микророманов для мобильного телефона.
Что такое трагедия? Вас бросили в тюрьму за игру в карты, ибо на дворе эпоха, запретившая все виды развлечений. Сидя в унылой камере, вы с завистью представляете себе друзей, пробирающихся из одного города в другой, чтобы поиграть в кегли или покрутить хула-хуп под каким-нибудь залитым лунным светом мостом, всегда с оглядкой на длинную тень закона. Дни в тюрьме тянутся медленно. Вы пытаетесь ногтем на стене сразиться с самим собой в крестике-нолике, но охрана всегда начеку. В конце концов, вы умираете от скуки. Ваша душа перевоплощается в желтого попугая. Он клюет стража, когда тот приходит за вашим трупом. Охранник убивает попугая сапогом. Душа перебирается из попугая обратно в ваше тело. Вы выскакиваете из камеры, запирая в ней стражника. И, наконец, наслаждаясь свободой, вы сдаете карты из колоды, спрятанной все это время в каблуке вашего башмака. Вы проигрываете. Это одно из двух определений трагедии. От второго может разорваться ваше сердце.
«Американский час» с Александром Генисом. Эфир 20 апреля 2004 года.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй половине нашего радиожурнала «Литература для мобильников» к юбилею сотовой связи. Лауреаты Пулитцеровской премии о Хрущеве и ГУЛАГе. Как и зачем танцуют танго в Нью-Йорке. Юбилеи технических изобретений часто проходят незамеченными, хотя мало что так радикально меняет нашу жизнь, как агрессия прогресса. С тех пор, как 30 лет назад американская компания Motorola первой освоила производство мобильных телефонов для частных клиентов, в мире появился 1,3 миллиарда абонентов сотовой связи. Сегодня этот аппарат кажется непременной частью антуража, особенно для молодых, которые скорее выйдут на улицу без штанов, чем без телефона. Удобное и, на первый взгляд, безобидное устройство вкратчиво изменило наш обиход, поведение, самоощущение, нашу ориентацию в пространстве и даже самое пространство. В сущности, мобильный телефон, упразднив разделение между общественной и частной зонами жизни, всех нас на улице, в автобусе или в лифте делает невольными свидетелями чужих разговоров. Мобильный телефон многократно увеличил публичность жизни. Причем со стороны телефонное общение кажется интимным даже не по содержанию, а по форме. Односторонняя беседа похожа на молитву. Незадолго до юбилея профессор университета Ратгерс Джеймс Катц выпустил первую книгу, всесторонне исследующую влияние мобильных телефонов на наш образ жизни. Книга называется «Постоянный контакт». С ее автором беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Как складывается этикет сотовой связи?
When the first telephones were invented and were first demonstrated in 1876,
когда первые телефоны были изобретены и впервые продемонстрированы в 1876 году, люди были в радостном изумлении. Их живущие далеко родственники могли оказаться так близко. Но вскоре их стали беспокоить звонки. То во время обеда, то поздно вечером, то во время разговоров с другими людьми. Телефон без извинений ворвался в их жизнь. Сегодня все стало намного серьезней. В Америке 57 миллионов абонентов потребовали, чтобы их номера запретили использовать для коммерческих рекламных звонков. С мобильными телефонами та же картина. Кажется, он так удобен. Но есть и другая сторона медали. Вам могут звонить. Причем все и всегда. Это не может не разрушать концентрацию, необходимую, скажем, для работы. Самое странное в этикете сотовой связи – парадокс. Если у человека есть мобильный телефон, он хочет позвонить, он думает, что окружающие понимают его желание. Если же кто-то другой рядом с нами звонит, мы считаем это хамским вторжением в зону privacy, в наше персональное пространство. Такое явление называется парадоксом исполнителя-наблюдателя. Иллюстрацией может служить уличная сцена, в которой водитель машины и пешеход считают, что другой должен уступить дорогу. Но мы можем быть и водителями, и пешеходами. И наше поведение обусловлено ролью, которую мы исполняем в той или иной определенной ситуации, а не нашими манерами. Какое место сотовый телефон занимает в сравнении с другими инструментами связи нашего времени? Ничем не похожий на факс, компьютер и телевизор, мобильный телефон стал частью нашего тела. Нашел себе место в ладони, стал умещаться в сумочке, кармане, на поясе. Словом, стал предметом одежды. Он часть нашего имиджа, он диктует, как нам одеваться, нужен пояс, карманы, что с собой носить, сумочку. Он стал продолжением нашего тела, он научил нас по-новому использовать наш голос и нашу руку. Факс, компьютер и телевизор – статичные вещи, они не становятся ощущаемой частью нашего тела. В будущем мобильный телефон будет интегрирован в нас еще больше. Скажем, в одежду или в очки. Он будет узнавать наш голос, работать движением наших глаз. Другими словами, он будет с нами всегда. Появится эффект отсутствия присутствия. Люди, находящиеся далеко от нас, будут рядом с нами, а окружающие нас люди исчезнут. С мобильным телефоном наши связи с друзьями и семьей станут крепче. Но это произойдет за счет оборванных связей с другими людьми. Может, и не друзьями, но все же важной частью нашей жизни.
be, if not necessarily our friends, at least companions in the here and now.
Техника меняет не только повседневный обиход, но и то, что мы привыкли считать независимым от проделок прогресса. Искусство, литературу, театр. Скажем, непременным персонажем всякой классической трагедии был вестник, рассказывающий зрителям все, что они должны знать, чтобы понимать происходящее на сцене. В 20 веке это амплуа исчезло. Вестника заменили технические средства связи – телефон, радиоприемник, телевизор – Беккет первым умудрился вставить в пьесу даже магнитофон. Магнитофон – второй из двух героев одноактного шедевра Беккета «Последняя лента Крапа», где актер беседует собственным голосом, записанным задолго до времени действия драмы. Мобильный телефон, конечно, тоже вмешался в драматургическое ремесло, помогая убыстрить развитие сюжета. Когда в следующий раз будете смотреть «Детектив», обратите внимание, сколько раз достают мобильник его герои. Однако мой знакомый, известный нью-йоркский писатель и сценарист Барри Юрграу, пошел намного дальше. Он первым написал книгу специально для мобильного телефона. Я ее читал неправильно, в рукописи, но на днях она выйдет именно так, как задумано. Для начала это произойдет в Японии, где чрезвычайно популярны сотовые телефоны, на которые можно получать короткие текстовые сообщения. Узнав об этом, Барри, который, будучи страстным поклонником Борхеса, всем формам повествования предпочитает краткие, сочинил сборник текстов как раз такого размера, чтобы они помещались на экранчике сотового телефона. Чтобы дать представление об этой затее, я перевел один из микророманов для мобильного телефона.
Что такое трагедия? Вас бросили в тюрьму за игру в карты, ибо на дворе эпоха, запретившая все виды развлечений. Сидя в унылой камере, вы с завистью представляете себе друзей, пробирающихся из одного города в другой, чтобы поиграть в кегли или покрутить хула-хуп под каким-нибудь залитым лунным светом мостом, всегда с оглядкой на длинную тень закона. Дни в тюрьме тянутся медленно. Вы пытаетесь ногтем на стене сразиться с самим собой в крестике-нолике, но охрана всегда начеку. В конце концов, вы умираете от скуки. Ваша душа перевоплощается в желтого попугая. Он клюет стража, когда тот приходит за вашим трупом. Охранник убивает попугая сапогом. Душа перебирается из попугая обратно в ваше тело. Вы выскакиваете из камеры, запирая в ней стражника. И, наконец, наслаждаясь свободой, вы сдаете карты из колоды, спрятанной все это время в каблуке вашего башмака. Вы проигрываете. Это одно из двух определений трагедии. От второго может разорваться ваше сердце.
В этой занятной миниатюре меня привлекает новизна формы. По-моему, если уж идти навстречу молодым читателям с хроническим дефицитом внимания, то лучше создавать оригинальные жанры, чем кромсать старые, как это случилось с комиксом Анна Каренина, который только что выпустило московское издательство «Новый русский».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
В нашей следующей рубрике «Книжное обозрение» речь пойдет о более традиционной литературе. В апреле читающая Америка раздает свои самые престижные награды – пулитцеровские премии, в том числе и лучшим книгам года. Судя по результатам, на этот раз среди членов жюри была популярна русская, точнее, советская тема. У микрофона Марина Ефимова.
Никита Сергеевич Хрущев, доверенный пособник Сталина и человек, первым нанесший сталинизму смертельный удар. Человек, потопивший в крови революцию в Венгрии и освободивший миллионы заключенных ГУЛАГа. Разрешивший публикацию «Одного дня» Ивана Денисовича и построивший Берлинскую стену. Устроивший кубинский кризис и начавший детант. Человек, о котором было написано много исследований кремлинологов, но ни одной солидной биографии. И вот сейчас политолог университета Амхерст профессор Уильям Таубман опубликовал первую полную биографию Хрущева. С октября 1917 года, когда 23-летний Никита был всего лишь рабочим с четырехклассным образованием, до октября 1964, когда он вернулся с заседания президиума и, бросив портфель, сказал: «Все кончено, я пенсионер». В промежутке, пишет рецензент книги политолог Леон Эрен, Хрущев был свидетелем или участником всех ключевых моментов советской истории.
Обреченный оппозицией Сталину в 20-х годах, ужасов коллективизации, большого террора 36-39 годов, когда Хрущев, член революционных трибуналов, посылал на пытки и смерть сотни людей. Он участвовал в массовых арестах и депортациях жителей Западной Украины в 1939-м и сыграл свою роль в сталинградском триумфе в 1943-м.
Однако все, что делал Никита Хрущев за время своей карьеры, и хорошее, и плохое, бледнеет перед тем сюрпризом, который он поднес миру на закрытом заседании 20-го съезда в феврале 1956 года. Шок от его откровений был таким, пишет Эрен, что польский диктатор Болеслав Берут через несколько дней после речи умер от разрыва сердца. Можно добавить сюда и десятки самоубийств правоверных партийцев и комсомольцев в одном только Ленинграде. Даже в заговоре ЦК против Хрущева в 1964 году страшнее всех обвинений в создании собственного культа, в разрушении сельского хозяйства, в шокирующе грубом поведении за границей, в авантюре с установкой ракет на Кубе и так далее, было обвинение в разоблачении Сталина. Либерализация сверху неминуемо влечет за собой яростное сопротивление функционеров, и главный освободитель неминуемо падает жертвой дворцового заговора, если, конечно, его не спасет мощь народной поддержки. В книге «Хрущев. Человек и его время» Уильям Таубман представляет несколько возможных объяснений решительности Хрущева, но при этом он не исключает и возможности его бескорыстного порыва. От монументальной лжи к правде, от узаконенного рабства к опасной, но манящей свободе, от безусловного зла к возможному добру. В предисловии к книге «История ГУЛАГа» ее автор Энн Эпплбаум, обозреватель газеты «Вашингтон-Пост», поднимает вопрос о том, почему западные интеллектуалы в большинстве своем относятся к сталинскому режиму гораздо снисходительнее, чем к гитлеровскому. Даже та молодежь, которая никогда не нацепит на себя нацистских регалий, с удовольствием носит футболки с серпом и молотом. Американским читателям тема ГУЛАГа известна с 70-х годов, когда они прочли «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, рассказы Варлама Шаламова и «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург. Что же нового для них и для нас в работе Эпплбаум? Рецензент книги Эпплбаум профессор Стивен Майнер пишет.
Вскоре после появления книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» репутация его автора на Западе была испорчена. Отчасти это его собственные взгляды. А главным образом инсинуации КГБ сделали Солженицына в глазах одних фанатиком-антикоммунистом, в глазах других – националистом-антисемитом. И группа так называемых историков-ревизионистов, доминировавших в академическом мире Америки и Англии в 80-х годах, начала оспаривать тот образ советской репрессивной системы, который рисовал Солженицын и другие мемуаристы и свидетели. Вместо рабовладельческой империи эти историки рисовали страну экономического прогресса, поддержанного народом. Никто из них не отрицал наличие ГУЛАГа, но они минимизировали его размеры, отрицали тотальный террор и изображали лагеря продолжением царской каторги.
Я сама помню в 1981 году в Мичиганском университете ошеломившую меня лекцию профессора Питера Соломана «Возрождение законности при Сталине». Энн Эпплбаум документированно доказала, что в канун 1917 года на каторге содержались 28 тысяч заключенных, а за 20 лет сталинского режима 18 миллионов, плюс еще 6 миллионов в ссылке. Также с цифрами в руках автор доказывает, что корни ГУЛАГа уходят в ленинский режим, когда появились первые лагеря и первые массовые расстрелы. В книге «История ГУЛАГа» освещенный военный, самый зверский период. В одном 1942 году там погибло четверть заключенных. Но в том же году они были заменены новыми, почти в равном количестве. Эпплбаум разрушила и миф, поддерживаемый историками-ревизионистами, о том, что в лагеря даже при Сталине отправлялась политическая оппозиция. ГУЛАГ, пишет Эпплбаум, поддерживала орвеловская логика. Как сказал жертве один следователь, «Мы невинных не сажаем, но если вы и вправду невиновны, мы не можем отпустить вас, потому что тогда все подумают, что мы сажаем невинных». Книга «История ГУЛАГа» – не свидетельство, а документальное исследование. И она перечеркивает как либеральные мифы историков-ревизионистов, так и слепое убеждение тех 20% россиян, которые даже сейчас считают Сталина государственным деятелем, достойным своей страны. И именно поэтому, пишет профессор Майнер, я от души надеюсь не только на то, что историю ГУЛАГа прочтут обманутые ревизионистами американцы, но и на то, что эта книга будет переведена на русский язык.
Весна – самое невнятное время в Нью-Йорке. Переход от пальто к майкам свершается так быстро, что его и заметить трудно. Не доверяя временам года, нью-йоркцы ищут других примет весны. Одна из них – танцы. С первыми теплыми днями на площадях города, скажем, возле Линкольн-центра, можно увидеть пары, отнюдь не только молодых, людей, упоенно выделывающих самые замысловатые па. Последние годы это чаще всего танго. Отчасти в этом виновата бешеная посмертная слава гения танго Асторо Пиццолы. Отчасти несколько очень неплохих фильмов, снятых на тему танго и любви. Отчасти сама природа стильно-старомодного и всегда страстного танца, который лучше всех описал, конечно же, его соотечественник Борхес. «Но ни годам, ни смерти не подвластны, прибудут в танго те, кто прахом стали. Кружатся львы и кони карусели, и видится обшарпанная дека, и пары подоролуса и грека, танцующие танго на панели». Пока до панели дело не дошло, весна в этом году необычно холодная, мы послали нашего специального корреспондента Раю Валь в одну из бесчисленных школ танго, которые сегодня процветают во всей Америке.
Одна из таких новых школ находится в модном районе Челси и называется «Триангла». Мои друзья, художники Зоя Фролова и Янис Якобсен, они, как и я, тоже из Риги, занимаются здесь уже больше года. Наш разговор о танго начался еще до начала урока, когда я спросила, что значит для них этот танец.
Удовольствие. Для меня это как какое-то старинное чувство, когда все подтягиваются к костру.
Но есть какие-то такие забытые чувства, когда контакт не только физический, но когда оба могут танцевать вместе, если есть ощущение партнера. И, в принципе, ощущение партнера, я думаю, что такой дефицит, который в обществе, который в танго, в принципе, в какой-то степени заполняет.
Как танго влияет на супружескую жизнь?
Обостряет.
Разные стадии проходят.
Как в супружеской жизни, между прочим, тоже, да, все стадии, потому что танго состоит из множества элементов. Как в супружеской жизни пришли стадии, когда ты делаешь неправильно, нет, ты делаешь неправильно. Но потом опять, как в танго, должен быть найден ритм. Да, потому что в один момент ты понимаешь, что выяснить правду невозможно, потому что, в принципе, оба правы. Надо найти этот общий ритм.
Зоя с Янисом посоветовали мне именно эту школу, потому что здесь учительница очень хорошая. Молодая эмигрантка из Бельгии, влюбленная в свое дело, для которой танго – это жизнь, и которая сумела создать замечательную атмосферу в школе. Уютный зал, старинные кушетки, кресла, фрукты и вино, которые, как и мебель, принесли ученики. Их человек 30, в возрасте от 20 до 60. Есть пары, но больше одиночек, таких как Габриэла, которая обожает танго и говорит, что для нее – это самый чувственный и самый страстный из всех танцев.
Tango gives me pleasure. It's a very sensual and passionate dance.
Габриэла танцует легко. Я наблюдала ее во время разучивания одного из самых сложных для женщины элементов. Что нужно, чтобы хорошо танцевать танго?
I think you need to have grace.
Чувство собственного достоинства и способность слышать музыку. И, конечно, хороший партнер. Он должен знать, как вести вас, а вы должны знать, как за ним следовать. И это для меня самое сложное. И не только для Габриэлы. У микрофона вновь художница Зоя Фролова.
Мужчина ведет, но всю красоту в танце создает женщина.
Да.
Очень важно научиться следовать. Потому что танго ты обязательно должен слушать партнера. И поскольку мужчина ведет, ты должен следовать. Это очень трудно. Потому что чаще всего женщина танцует лучше. Но все равно танец не состоится, если ты не следуешь. Это очень многому учит для жизни тоже. Потому что в каких-то ситуациях ты просто должен забыть свое иго и следовать.
После урока, во время которого партнеры часто менялись местами, часов в 10 вечера сюда со всего города приходят любители танго. Танцевать до утра. И я была просто поражена, как хорошо, почти на профессиональном уровне танцуют многие пары. Казалось, что я не в Нью-Йорке, а в каком-нибудь аргентинском клубе. Не могу выразить словами, что значит для меня танго, сказала совсем молоденькая Дана. Это и удовольствие, и отдых, и тренировка тела. Танго обостряет все мои чувства. Я танцую танго где только могу. Дома, на работе, в клубах, по всему Нью-Йорку. Ваше любимое танго? Спросила я уже перед самым уходом из школы художника Яниса Звергзлинша.
Танго, в принципе, любимое как целое, но есть такие особенные музыканты. И Хуго Диас – это очень специфичный музыкант. Музыкант-самоучка, который просто любит музыку, любит танго и даже не знает нот. Да, он, в принципе, творец музыки. Он не только исполняет танго, но творит музыку.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали радиожурнал «Американский час» с Александром Генисом. В передаче принимали участие Борис Парамонов, Андрей Загданский, Ирина Савинова, Джеймс Кац, Марина Ефимова, Рая Вайль и ее танцующие собеседники. Режиссер программы Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com.
radio@svoboda.com. Ждем ваших откликов, писем, реплик, вопросов. До следующей встречи в эфире, друзья.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.